Сергей Андреевич, а вас чья судьба больше всего из тех, что были перечислены в новостях, людей заинтересовала, заинтриговала? За кого больше всего волнуетесь?
Знаете, я разволновался больше всего за себя, потому что вот стюардесса, закрывая дверь, вдруг выпала, да, из самолета.
И я думаю, вот, нее?
Насколько я переживаю все-таки, чтобы вот, слава богу, наши стюардессы знают, как закрывать дверь так, чтобы она не открылась. И никто не выпал.
На валенок?
Ну, даже если на валенок, но у наших стюардессы, вы же знаете.
Нет, они это и... я не это имел в виду. Да, вот меня Саакашвили очень забеспокоил. Я прямо так... У него ведь есть все опции, чтобы стать агосфером, вечным странником. И тут так его не берут, и сюда его не хотят, и здесь его... И везде он прорывает границу. Причем мне очень трогательная новость все-таки была о том, что есть подозрение, что... У них еще есть по его поводу подозрение на тему там захвата власти. Мужик только этим и занимается. У нас есть подозрение, что в городе появился Аль Капоне, и, возможно, там кого-нибудь убьют.
Но он вообще еще похож на Одиссея. Тоже вот он странствует, странствует. Когда он
вот
вернется в свою
этапу? Гомера не надо, он не похож на Одиссея. Герой Одиссея, хитроумный Улисс, это как раз наш президент. Черт с два поймешь, куда он вывернет, пока ты собирался чего-нибудь ему гадость какую придумать, он уже с той стороны с Эрдоганом опять договорился, как это в Сирии было. Я просто так радуюсь, читая прогнозы американских политологов и всякие аналитические записки, которые то Обаме клали на стол, то Трампу кладут. Иногда секретные, иногда совершенно секретные. Причем непонятно, в чем их секретность, потому что, ну, как минимум, наши эксперты работают с ними достаточно активно. Значит, они же их откуда-то достали. Перевод читаешь, диву даешься, смотришь в оригинал. Нет, на самом деле идиоты.
Да вы что?
Тяжелый, причем цель прозрачна. Вот, слушайте, они даже нам знакомы. Отчитаться перед начальником раз. А убедить начальника, что бюджеты надо продолжать выделять именно на твою программу или на то ведомство, от которого ты пишешь эту программу, два.
Ну, так во всем мире.
А убедить начальника в том, почему ранее выделенные деньги кончились, а надо выделить еще, хотя результатов нет никаких. Убедить начальника в том, почему... Провал полный, а деньги надо все равно выделять, но уже на следующую программу, которая красивее называется и выглядит. И так да, во всем мире.
Даже
оказывается, воровство бюджета – это не наше ноу-хау. Это и у военных, и у разведчиков Америки вовсю. И в связи с этим давайте посмотрим все-таки, какие у Соединенных Штатов в Сирии планы после взятия Ракки. Того самого города, которого они там называли столицей исламского государства. Ровно в субботу, у нас с вами во вторник, мы встретились, а в субботу президент США, кто к нам только что присоединился, здравствуйте, это Дональд Трамп, если вы не знали.
Думаете, забыли уже кто-то?
Слушайте, я бы с большим удовольствием видел вместо Обамы Эдди Мерфи. Я бы с огромным удовольствием видел вместо Трампа Квентина Тарантино. А если вспоминать о Кондолизе Райс и, извините за выражение, она была бы, увидели бы. Ну, она как минимум была бы очень образована, чрезвычайно умна, очень жестка и не такая злобная, как Хиллари Клинтон, хотя характер у Конди Райс был, надо сказать, примерзейший. Но, тем не менее, она знала Россию, с ней не исключено, можно было бы говорить. Но так вот, если этот... Представьте себе, тяни толкая Хиллари Клинтон и Конди Райс, я вообще бы Вупи Голдберг предпочел.
Чтобы весело было?
А вместо Трампа как был бы хорош Вуди Аллен? Вот тут было бы весело, по крайней мере. Ладно. В субботу Трамп объявил, что поражение в Ракке исламского государства Даиш, террористической группировки, запрещенной в России, стало переломным моментом в международной кампании, возглавляемой США антитеррористической коалицией, Трамп-пам-пам и так далее, и так далее. И так далее. Конец близок, все в новую фазу. Местные силы безопасности. Сократим насилие по всей Сирии. Как они смогут его сократить? Помните, мы на полгода задержали штурм Алеппо. с тем, чтобы тогдашний, Керри его звали, госсекретарь Соединенных Штатов, договорился с нашим министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым. Военный просто вот вместо того, чтобы сходу взять, за полгода они договорились. Они подписали коммюнике. Результат какой был? Ноль. Никакого. Потому что наши, как выяснилось, готовы были выполнить, чего подписал Лавров. Так американцы, оказывается, обещали, ну, того, чего у них нет. Ну, представьте себе, вы сейчас обещаете, ну, например, даже не мне, а девушкам в аппаратной, им будет приятно,
допустим,
ключи от Форта Нокс.
То есть много
золота
денег,
Соединенных Штатов.
Да?
Нет, немного денег. А ну хотя бы 40-тонник золота такой. Ну, давайте немного. Ну, просто пригоните. Но обещать... Мало чего обещать. Обещал, не значит, женился. Конечно. В таких случаях. И оказалось, что они ничего не могут и ни на кого не влияют. И пришлось брать с большими потерями и с диким опозданием. Что такое темп наступления? Поэтому... Вообще наша попытка с ними все время договориться, чего-нибудь наладить, она ведь откуда? Во-первых, Путин юрист. Он не просто президент, он юрист. Он любит вот все по закону. Международное право в огромной мере это оттуда. Во-вторых, ну не любит он вот таких хулиганских действий, как были, начиная с Клинтона и кончая сегодня Трампом. С корейским кризисом мы наблюдаем у всех подряд президентов США. Тем, кто сейчас напишет, опять вы тут нам вот хвалите начальство, если его есть за что хвалить, мы его хвалим. А если бы он был, как, опять же, Михаил Сергеевич, то вряд ли бы хвалили, извините. Ну, так получилось, что как-то на меня гласность, перестройка и все остальное, учитывая результаты, сегодня производит очень сложное ощущение, потому что, ну, провалил человек страну, которой руководил. Зачем же мне обратно? Второе. Все-таки жизнь министра иностранных дел лет на 20 связана с Организацией Объединенных Наций. Он вырос в ней, он ее плоть и кровь, как дипломат. Он ее знает, понимает, чувствует. И в этой ситуации, безусловно, имеет некоторый сантимент. А как дипломатам биться в этой Организации Объединенных Наций, не имея там сегодня перевеса? Организация жутко продажная, организация жутко, я бы сказал, мафиозная. И одновременно и бросать ее, знаете, чемодан без ручки.
Угу.
Ну, право вето там, это хотя бы что-то.
А что, постоянные члены Совбеза продажны? По-моему, такие страны сложно купить.
Сколько стран в ООН?
Ну, они особой роли не играют.
Сколько стран?
Не-не-не. Ну, около 200.
Вы глубоко ошибаетесь. Как не играют? А вот все эти гигантские толпы, американцы-то кричат. Мы, коалиция, большинство, нас, большинство, нас, большинство. И тут встает Совбез, где есть ядерные державы, постоянные члены.
Да.
И говорят, а кукиш вам с вашим большинством? Большинство, да, это ваши клиенты. Маленькие островные государства, африканские, какие угодно. Ну, ребята, да, вы привыкли решать вопросы конвертами. В прямом смысле этого слова. А нас не большинство. У нас просто есть ядерный арсенал. И мы вам говорим вето. Нравится, не нравится. Ну, кого же не может раздражить такая система, когда собрал огромную толпу сателлитов. Чего нам Коля Злобин? И почему он это говорит все время? А вы продемонстрируйте нам, кто за вас. А вы продемонстрируйте нам, кто за вас. А сколько у вас союзников? Помните? На каждом телешоу. Почему? Если ты не можешь добиться того, чего ты хочешь на земле, ты должен создать иллюзию того, что за тебя все. Согласитесь, это проще.
Ну, а что это дает? Ну, вот за меня якобы все. Якобы.
Это дает тебе уверенность в твоих действиях. Это попытка деморализовать противника. У противника огромная толпа разного народа, умного, глупого, честного. Честные дураки, честные подонки, кто угодно. Говорит, посмотрите, вы идете против большинства. А мы же привыкли к тому, что с детского сада мы привыкли, что если большинство говорит, что оно сейчас тебе горшок на голову наденет, то ведь наденет. Запугать очень просто. Потом ты смотришь, а какая разница? Джордано Бруно был один.
Угу.
Галилей был один. Коперник вообще против большинства И идти-то не хотел, жить очень хотел, понимаете, боялся суда инквизиции, боялся костра, поэтому теория жутко еретическая о том, что Земля, она вообще шар и болтается вокруг Солнца, а не наоборот, он перед смертью опубликовал. Правда? Кто был прав?
Ну, понятно. Сосед ученый Галилея, как известно.
Кто был прав? А все же говорили. А вам не кажется, что это параллель ситуации американцы и ООН? Нас больше. И чего у вас больше? Да, конечно. На одного Галилея сколько было инквизиторов, а кардиналов?
Достаточно.
Система так выстроена. Для того сдержки и противовесы, чтобы невозможно было провернуть это колесо и перемолоть всех в труху. Потому что потом, что говорит Америка, когда она сбивает самолет, бросает куда-нибудь атомную бомбу для эксперимента? Ребята говорят, а мы не извиняемся, мы Америка. Это только мы всю жизнь извиняемся сами перед собой, еще перед всеми окружающими, причем за все, от Ивана Грозного до нынешних дней. Это не в защиту диссертации министра как бы культуры. Это просто к вопросу о том, что объективность означает, что не надо бить себя в грудь и бичевать, точно так же, как не надо врать по поводу того, что было. Но продолжим. Итак, американские крики на тему того, что они победили террористов в Сирии. Очень смешно. 19 октября прошли переговоры на дворе 24-е. Это было 5 дней назад. На руинах Ракки. О восстановлении этой самой Ракки. Участвовал спецпредставитель президента в международной коалиции Брэд МакГорк. И министр Саудовского дела Аравии по делам, куда ж без нее, Персидского залива Тамер Аль-Сабхан. Речь шла о реконструкции, разминировании, водоснабжении, электричестве, очистке города от тел. А еще один аспект, знаете какой? Очень интересно. Освобождение заключенных в тюрьмы террористов Исламского государства. Так ж получилось. А до саудовца приезжали с американцами, вели переговоры англичане и французы.
Все флаги в гости.
Они торговали за своих арестованных боевиков. А оставшиеся боевики передаются в Турцию и Иорданию. Координация идет с официальным Оманом и с турецкой спецслужбой MIT. Причем фраза хорошая. В ожидании дальнейших инструкций после того, как эти элементы будут консолидированы и реорганизованы. Все поняли?
Я не очень. В общих чертах, да.
А я не очень. Это как реновация, нуждается в большом переводе, длительно. Заметьте, что в Турцию боевиков Исламского государства переправляют через правительство иракского Курдистана. У них огромный опыт по торговле нефтью с турками. И по организации коридора Исламского государства боевиков из Мосула. И вот это все обсуждается, обсуждается, обсуждается. Эксперты говорят, ну как же, там десятки анклавов в Судане, Мали, Ливии, Египте, Сомали, на Филиппинах, в Бирме, она же Мьянма. Кто-то пишет в прессе, что часть боевиков уходит в Афганистан и Латинскую Америку. Кто-то еще что. Ну, ладно, теперь давайте просмотрим это все. Согласитесь, любопытно. 12 октября действительно Ракку покинуло около 1000 боевиков в несколько этапов. 17-го их довезли до сирийско-иракской пограничной зоны. Там армия Асада ведет бои с Исламским государством. На эвакуацию согласились и иностранные боевики, в основном из территорий, которые когда-то назывались Советским Союзом. А вот для нас это важно. Надо сказать, что Трамп наконец может отчитаться, что вот Мосул взяли, Ракку взяли. Да, не в первые 100 дней президента это не получилось, но хоть что-то получилось. Больше того, чего помешало? Сирийские правительственные войска вместе с российскими ВКС развернули наступление восточнее Евфрата и в Дейр-эз-Зоре. Поэтому Соединенные Штаты закрыли тему гуманитарных аспектов операции, Раку разрушили ковровыми бомбардировками, стремительно ускорившись. И вот тут есть некоторые обстоятельства. Во-первых, американцы не договорились с местной суннитской элитой по мирной сдаче города, как было в Ираке. И вывод части боевиков не решил этого вопроса. Часть боевиков ушла в Дейр-эз-Зор. В городе был серьезный гарнизон, и он отказался передать город под контроль сил демократической Сирии, проамериканской коалиции. Вот, знаете, взяли денег, воткнули флаг, ушли, разошлись, все хорошо.
Просто звучит.
Почему такая жесткая конечная стадия операции с такими жертвами среди мирного населения? А вот поэтому. Почему такая политика именно в Раке? А курды берут город, они костяк СДС, а город-то арабский. А нефтяные месторождения, которые сейчас курды под шумок быстро берут, чтобы поэксплуатировать, хотя бы денег заработать, а это тоже на арабской территории. И вот тут интересное кино. Месторождение Аль-Амар, которое курды захватили, не очень крупное это на самом деле, но как зерно конфликта, который взорвет эту часть Сирии и все американские планы. Ну да, это тот самый случай. А что было в Ираке? В Мосуле, в Тикрите. Сунниты в иракской армии договариваются об условиях капитуляции с местными суннитами. Все. Причем американцы-то на деле понимают эту угрозу. Ну, во всяком случае, пытаются уговорить на деньги Саудовской Аравии организовать крупные гуманитарные интервенции, что называется. Да, ну, въезжать в рай проще на чужом горбу, чем на своем. Ну, за чужой как бы счет. Тем более, если рядом Саудовская Аравия. Сами вкладываться в Раку они не собираются, никакую реорганизацию или восстановление, да не дай Боже. В Афганистане они сейчас пытаются восстановить афганские разрушенные города за счет Индии. В Сирии, на территориях, которые они надеются в будущем контролировать, за счет саудовцев. Вот и все. А благо, Саудовская Аравия – это крупная суннитская держава, и они пытаются решить вопрос, чтобы она за свой счет контактировала с местными суннитами. Ну, тоже хорошо, кстати говоря. Бриллианты королевы надеть кардинала. Думаю, Трамп «Три мушкетёра» читал? Читал. Следующий акт марлезонского балета. Проблема есть в том, что пишет западная пресса по ситуации в Сирии и будущем боевиков, и реальностью. Надо сказать, что Штаты готовятся, конечно, к установлению приемлемого для себя режима в северных районах Сирии. Это и главная цель. Им нужно, чтобы там было спокойно, а местные племена воевали с Дамаском. Там нужно, чтобы было блокировано наступление сирийских войск к иракской границе. Потому что это же страшно, если сирийская армия при поддержке российских ВКС и иранских союзников. Последние они, впрочем, могут успокоиться. Иранцы стоят на месте, никуда не двигаются. Ну, мягко говоря, не проявляют активности очень давно. И это весьма печально с точки зрения их будущего в Сирии, потому что они начинают раздражать. Ну, стой, зачем воевать, если можно постоять? Но, тем не менее, они сейчас сталкиваются, наши американские друзья, с тем, что их планы летят. Если вы посмотрите на карты Сирии, которые обозначены агентством Stratfor, слышали такое?
Конечно.
Же?
Конечно. Я читал книги его основателя.
Так вот, Stratfor, у него же репутация.
Конечно.
Как гроша разведка, ломаного да. Не стоит эта репутация, когда вы смотрите на карты сегодняшней Сирии. Такое впечатление, что там все замерло на месте там года полтора назад. Вот как будто то, что называется, Пальмиру еще не взяли. Не захватили Медин, не идет деблокада и реальная зачистка Дейр-эз-Зора. На Евфратский восточный берег никто не вышел. Ну, представьте себе, у вас оперативная ситуация, которую описывает крупнейшее, влиятельнейшее военное аналитическое агентство. И оно вам, например, дает карты Российской Федерации времен Гражданской войны. Здесь Колчак наступает,
а
там
объяснить?
Деникин, здесь Юденич.
А почему? Что с ними? У них нет там информации?
Потому что они нарисовали карты того, что Вашингтон хочет. Угу. Но оперативно отслеживать это получится, что он хочет, но не может. Больше того, получится еще худшее, что он, может быть, изначально и не мог. Переоценка возможностей колоссальная. И по-вашему, Стратфор связан с Пентагоном? Связан.
Ну, контрактом, скорее
всего. Вот если они реальную карту нарисуют, вот мы хотели, и получилось, им деньги кто-то будет платить? Нет. Им Конгресс будет выделять бюджеты? Ну, как минимум, им будут задавать вопрос. Как есть. Однако американцы опираются на курдов. Это основная сила. И никакой другой. А их арабы не приемлют. Сунниты их не воспринимают, не воспринимают и не будут воспринимать. Неважно, это асадовские сунниты, антиасадовские сунниты. Все. И в этом плане американская политика, ну, как-то она летит вдребезги и пополам. И лететь таким образом будут. Сейчас Алексей Несахаров вернет нас в мир новостей, а потом мы продолжим.
5533 Вести для ваших сообщений. Евгений Иванович.
Как я люблю все-таки, когда мне присылают такие сообщения из Тюменской области. А вот как бы мы сейчас не умничали, а после взятия Раки для всего мира, это вообще очень здорово, победу над ИГИЛ одержали США, они же и снимут сливки.
Насколько эти опасения?
Для всего мира. Эти опасения, они вообще очень интересны.
Беспочвенны?
Что посмеешь, то и пожмешь. Как работать? Кто чего там одержал? Не, ну понятно, что если вы скромный, и вы говорите, да, конечно, мы тут немножко вам помогли, вы там вот сидели, так, работали хорошо, черт его знает, чего мы сюда вперлись вот за эти 2 года. А если примерно как Путин на ОСЕАН, то, наверное, для всего мира реальность другая. Как Шойгу. Валдай с Путиным, выступление Шойгу на ОСЕАН. Это в том числе та самая работа, которая показывает, какова раскладка на самом деле. Более того, ну, вам никогда не казалось, а мы такие несчастные, мы такие убогие, весь мир против нас. Какие мы бяки, давайте мы Крым сдадим. Всегда ж так. И армии еще перестанем давать деньги. Это очень такая точная вещь. Опять, примерно на ту же самую реакцию, да, вот с моим японским визави сегодня, я ему задал простой вопрос. Я люблю с японцами говорить, опираясь на японскую историю, с китайцами на китайскую, очень помогает им.
Вы привели в пример какие-то эпизоды японской истории?
Я просто сказал, слушай, вот мировой, как же он, мировой консенсус, политический процесс опять, да, вот как в Женеве, а мы пока денег не дадим. Говоришь простую вещь. А скажите, господин, ну, три точки, неважно, кто был. Вот как вы думаете, Иясу Токугава, ему нужен был консенсус среди даймё, когда он Японию объединял? Помните, было, жило-было в Японии 3 сёгуна, великие сёгунаты.
Но он был самый сильный.
Оду Нобунага, не-не-не, история Оду Нобунага, Тоётоми Хидэёши и Иясу Токугава, это прям вот как нам про Петра с Екатериной рассказывать. Второй, да? Ну, все знают до мелочей. Эпоха Минамото и Тайра, там вот можно. Он аж поперхнулся, посмотрел на меня добрыми японскими глазами, сощуренными раза в 3 больше, чем обычно было, говорит, и медленно сказал, да нет. Отлично, сказали. Ребята, вы понимаете, что там сейчас 12 век? Ну, на худой конец, 15-й на этом Ближнем Востоке. Нет, не понимаете?
То есть там такая логика должна
войны
быть?
Войны самурая, войны Минамото и Тайра. Угу. Катанагари, охота за мечами.
То есть,
а вы туда лезете с вашими правилами
самурай,
игры конца 20 века. Ну и... Что у вас будет? Ну, пишите вы ваши резолюции. А они где работают? В Судане, в Иране? Где? Да, действительно, сказал цивилизованный японец. Если людям правильно объяснять, до них доходит. Следующий будет. Для всего мира. Опять ему говоришь, ребят, вы решите, вы кто? И это для всех. Вы Япония? Или вы филиал Госдепартамента Соединенных Штатов? Нет, то есть, если вы, ну, территория, оккупированная Соединенными Штатами, которая ведет американскую политику, то тогда для вас это так, так и так. А если вы Япония, то, наверное, чего вы нам рассказываете про все то, что вот международный консенсус. Ну, понятно, что особенно для Пуэрто-Рико хорош международный консенсус. Территория государства добровольно ассоциирована с Соединенными Штатами. Ну, понятно, вы можете выжать, выкрутить руки, заплатить, напугать, обещать этого не дать и того не дать. Это же так делается в международной политике. И какова цена того, что для всего мира это так? А вы не обращайте внимания, ребят. И все. Просто не надо обращать на это внимание. Для всего мира в начале Великой Отечественной войны нас уже не было. Вы чего? Вермахт под Москвой. Миллионы людей в плену. Это не так было? Американцы там насыпали нам оружие по ленд-лизу в основном для того, чтобы мы держали...
Потрепали, как, чтобы посильнее.
Держали, да? Германию за глотку, она держала нас, а то бы нас немцы, не дай бог, разгромили. Так понятно, что следующее – это большая война между Штатами и Америкой, потому что Англию бы они добили-то на раз. Только мы останавливали. Хоть называйте его Третьим Рейхом, хоть скажите фашистского зверя, ну, некому было, кроме нас. Да, вот тут самый Советский Союз. Не это бы, да черта с два мы что-то получили по ленд-лизу. Морякам, летчикам большое спасибо. Политикам, ну, спасибо, конечно, спасибо, но помнить-то надо, как холодная война началась и много чего другое. Поэтому, если для всего мира, с вашей точки зрения, это как в G7, там, где остались после того, как мы не в восьмерке, США и их шестерки, то тогда, конечно. Если опять давайте отдадим Крым, ну, тогда понятно. А давайте не будем. Я не хочу. Ну, не хочу, из принципа. Не про военное, просто, а пошли вон. Люди так понимают, когда им это говорят. Слушайте, вы даже не представляете. Будет ли нового ООН? Может быть, не знаю. Нам сейчас не надо, у нас право вето. Почему у американцев они говорят, вот вето устарело, вот вето устарело, и вот да.
А кого они предлагают? Германию туда еще?
Да кого они предлагают, это тоже понятно. Тут отдельное. Главное, чтобы вето не было у ядерных держав. Это же интересное кино. Ну, добавьте, потому что если добавить, что вето добавлять теперь Индии с Пакистаном, может и так. Может и так. Пересматривать сам договор о нераспространении, суть по феномену Кореи, так. Не боится Северная Корея угроз. А все остальное не работает. Другой механизм, да? У вас на дворе уже мамонты бегают, а вы еще на тираннозавра охотитесь. Ну, вот примерно такая ситуация. В том числе на том самом Ближнем Востоке. Где опираться-то, американцы, еще раз повторяю, на курдов больше не на кого. А могут ли финансировать в Дейр-эз-Зоре исламистов из Джабхат-ан-Нусры? Конечно, могут. Могут, могут. Суннитов просто накачиваешь саудовскими деньгами, и внезапно у тебя возникает в том же Дейр-эз-Зоре здоровущая Аль-Каида Джабхат-ан-Нусра. И все. Никакого плана американцев по деэскалации конфликта в Сирии другого нету. Называется афганизация конфликта в Сирии за счет исламистского фактора. Но тут мы далеко не одни. Дело в том, что этот план не нравится Турции и Катару. Именно потому, что Саудовская-то Аравия, у них все как-то печально. Ну, не любят они Саудовскую Аравию, конфликтуют они испокон веку. И зачем им радикально-салафитские группировки в ситуации, при которой у них там влияния своего не будет, «А разделяй властву римляне сказали ровно нам». Они, конечно, сначала по дороге Британии про ровно это сказали. Нам, да? Да. Это сегодня очень правильная формула. Поэтому отряды, которые отошли, отряды Исламского государства из Ракки, частично в Дейр-эз-Зор, частично в контролируемой Турцией карман между Африном и Джараблусом, а еще при поддержке Дохи и Анкары сильно вставят палки в колеса Эр-Рияду и Вашингтона в рамках попыток подмять под себя эту провинцию. И не очень понятно, как Эр-Рияд загорелся идеей Вашингтона сдать огромный мешок денег для того, чтобы, ну, как бы сказать повежливее, алькаидизировать ситуацию.
Видимо, убедительно попросили.
Дело в том, мы не понимаем, насколько саудовцы готовы очередной мешок денег вложить в самоубийственное действие. Их уже один раз попросили. Они ударили по нашим военным из Идлиба. Ударили? Ударили. Результат: руководства Джабхата Нусры уничтожено, Идлиб зачищают турки. Король Сальман прилетел в Россию. Вообще, де-факто извиняться прилетел. Налаживать мосты. Об этом так не говорили, но...
Извиняться.
Это... Да. За глупость сына своего, любимого, который пошел на это, потому что у него в глазах светится только трон в обоих зрачках, и Трамп ему обещал, что он прям вот сильно поддержит. Поэтому позиция России в Сирии куда любопытнее и куда устойчивее, чем может показаться. И страшный крик на тему того, что вот для всего мира... Давайте посмотрим для всего мира, что сегодня происходит. Желающие на самом деле могут взять все те репортажи. Особенно смешно будет смотреться интервью наших военных и политических обозревателей, которые, ну, в рамках общедемократических и либеральных тенденций говорили: вы сейчас накроетесь медным тазом. Нет, хорошо, не сейчас, завтра. Вы разоритесь, у вас будут тысячные потери. Было? Да было.
Ну,
было.
Говорили, по крайней мере, да.
И это напоминает мне одного очень известного военного, как бы военного обозревателя, одной очень известной газеты, который мне рассказывал, что грузинская армия нас разобьет дней за 5. Было это как раз в начале лета 2008 года. Очень интересно кончилось.
Небольшая пауза впереди, и мы вернемся. Евгений Иванович.
Мы вернемся к нашим мутонам и... Когда и если бы я мог вступать в диалог со слушателями и в чем-нибудь их убеждать, то был бы счастлив. А убедить ведь никого ни в чем не удается. И однако поэтому, особенно если там, далеко за стеклом в студии, дамы перестанут говорить так громко, что я перестану слышать сам себя, я очень надеюсь, что они сейчас нас слышат и, возможно, даже дадут возможность нам общаться с человечеством вот без того, чтобы фонило, а может быть и не дадут, потому что явно не обращают на нас внимания.
Нет,
ну, что
поделать? Все нормально.
Поговорили про Ближний Восток. Поговорили. Следующий час у нас будет гость. Но до того, как гость будет, у нас еще 7 минут. И вот есть одна хорошая новость, которая меня все-таки порадовала. Это не то, что командование вооруженных сил Германии назначило трансгендера на должность командира батальона. Нет, не это.
Хотя, казалось бы, да?
Нет, нет. Трансгендер, вы точно знаете значение этого слова? Вот как бы перевести?
Ну, то есть сменивший это пол.
Человек, сменивший пол.
Сменивший пол, да.
Меня дико порадовало обращение в нашу Организацию Объединенных Наций,
да,
чтобы перестали ее организации все-таки употреблять такие неполитически корректные выражения, как беременные женщины, а говорили бы беременные люди. Потому что нехорошо это, когда вы своим сексизмом забиваете не мужиков. Беременный мужик – это все-таки ну, какое-то странное. А людей, которые сменили пол, они обижаются.
Вы знаете, о чем там на самом деле речь? Там речь о том, что в конвенции ООН в какой-то написано, что защиты достойна там беременная женщина. Они говорят, что защиты, там, например, смертную казнь нельзя применять к беременным женщинам. Вот в этой конвенции написано. Именно как беременным женщинам.
И можно они, видимо, я осторожно спрошу? По мне так быть беременная мужчина, ослица. Да. Но ну, да. Понимаете, в чем дело? Беременные люди.
Угу.
А инопланетяне, не люди как?
Ну вот.
Можно ли марсианина беременного, ну, казнить нельзя? А можно у нас все-таки человек, который сменил пол на женщину? Ну, он был мужчина, стал женщина, да? Он транс.
Интересно, а можно, а наоборот, интересно, можно?
Слушайте, все можно.
Можно,
и да? Езжайте в Таиланд, делайте, что хотите, только, ради бога, со мной не экспериментируйте, если можно. Я и так выгляжу, как беременный, но вот, понимаете, мы ведем сложные и безумные, на самом деле, безумно тоскливые, тяжелые переговоры по терроризму, по конвенциям, которые никто не выполняет, по работорговле, по всему, что вот должно было бы быть, и мы уже победили там все на свете, оно не происходит. А внутри Организации Объединенных Наций идет своя жизнь. Там комитет по борьбе с наркотиками требует легализации то легких наркотиков, а было, помните, тяжелых наркотиков. Я не знаю, может, это наркомафия там сидит? А?
Ну,
там
сидит
какие-то
вряд ли
вещи, связанные с правами человека. Что такое борьба за права человека? Что? Это убийство, изнасилование, продажу в рабство, массовое уничтожение гражданского населения в рамках налета очередной, там, ковровая бомбардировка очередного города, хоть в Сирии, хоть в Ираке. Ни черта. Это чтобы в Крыму применялись законы Украины. После чего... Что можно сказать в ответ этому комитету? Да не провалились бы вы сквозь землю, ребята, вы сбрендили. У нас идет очень серьезная борьба с фашизмом. Да, конечно. Мы победили фашизм, да, конечно. Кто у нас великие державы? Держава-победитель. Кто члены Совбеза постоянно? Держава-победитель. Президент Порошенко аккуратно фальсифицирует историю, демонстрируя фотографии 1942 года, депортацию евреев в концлагере в качестве депортации украинцев в Сибирь. Ну, знамо дело, кто плохой, понятно, Красная Армия, злые-злые. Нет. У нас идет ЮНЕСКО. Любимая нашими дипломатами организация, аж в засос. У меня даже студенты мои там работают. ЮНЕСКО,
говорят,
да,
там хорошо платят, Евгений Иванович.
Наверное. И вот это ЮНЕСКО, которое мы так любим, все время защищаем. И когда американцы с израильтянами послали их подальше, мы так за них переживали. А я себе задаю вопрос. Я уже никому больше не задаю, это бесполезно, не ответят. А что же, если мы так ЮНЕСКО любим, ЮНЕСКО нам взаимностью не отвечает? Нет, говорят мне, у нас там работает и вот этот, и вот этот, и вот этот. И даже наш представитель руководил ЮНЕСКО. А что же ЮНЕСКО сняло наблюдение с объектов в Крыму? А? То есть это не наши пчёлы.
Пошло на поводу, Евгений Иванович, у тех, кто больше платит.
Да? Оно... Они же не платят, они уже ушли оттуда.
Но это раньше.
А мы не...
Они же сняли раньше, не сейчас.
Раньше, раньше. А они сейчас изменят свою позицию. Ага, два раза туда и обратно. А они сейчас вернутся на объекты Крыма? Да, правда.
А вот без ЮНЕСКО мы сами за своими объектами не сможем наблюдать? Как-то их там, знаете, охранять?
Нет, давайте мы сможем без них, и это точно. Я хочу понять, вот эти все люди, которые... Мы поддержим. Мы говорим, не надо реформу ООН. А кого мы поддержим? Давайте на них посмотрим пристальнее, под лупой. Ну, конечно, это важно. Это прямо супер важно, чтобы в конвенции про беременных людей говорили, не дай бог, не употребляя слово «женщина». Феминистки встали дыбом. Вы что, говорит, ребят, с ума сошли? Феминистка не обязана быть беременной, и она вообще может быть и терпеть не может этого дела. Но ну, до такого маразма дойти, знаете, такая политкорректность, доведенная до идиотизма, извращенное понимание того, за что людям надо платить зарплату. В этом плане, ну, конечно, мир меняется. И, конечно, он меняется не так, как это нравится нам, и не так, как нравится американцам, и вообще никому ничего не нравится. Единственное, кому все нравится, у меня есть такое ощущение, это все этой международной гопи. Бюрократии такой. Mm-hmm. Ну, гопа есть такое слово на еврейско-украинской. В Одессе было. Они получают зарплату ото всего. Они пинают нас, когда им за это платят с той стороны. Они заходят к нам снизу, искательно глядя нам в глаза, когда понимают, что у них ничего не получилось, а у Шойгу так и... Помните фразу Соловьева? А кто не будет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу. И вот это очень печалит. Как-то хотелось, чтобы на 2017 год по христианской эре хоть как-то стало лучше. Но не получается. Прощаемся со слушателями.
Да, следующий час у нас будет гость.